Здравствуйте, Шаватова, готова к хорошей неделе. У нас 62-й урок Бадгилем, и мы разбираем Дгилем номер 57, 57-й псалом, и он тоже не такой, не очень большой, и поэтому 12 псуким, но стараемся его за один урок разобрать. Мне очень понравился перевод, который сделал русский переводчик, поэтому так и зачитаю. Руководителю по Аль-Ташхет. Михтам Давида, который бежал от Шауля в пещеру. Теперь что написано в Лашон ха-Кодеш? Ломнацех Аль-Ташхет ледовит Михтам бевраху мипней Шауль бемаара. Ломнацех, я еще раз напоминаю, я периодически это напоминаю, это происходит от слова «нецех», как объясняет Рав Вали. «Нецех» – это вечность. Псалом, который ведет к вечности, одно из прославлений Всевышнего, которое идет к вечной жизни Калам Аба, который называется «Аль-Тишахет». «Аль-Тишхат» – «Лишхот» – это «уничтожить». «Не уничтожь». Псалом вечности «не уничтожь», который написал Давид Амелах по поводу своего бегства из-за Шауля в пещеру. Здесь, наверное, самые интересные первые два пасука, то, как объясняет Рав Вали. Он говорит, что вот связь этого псалма с предыдущим псалмом, она очень простая, поскольку мы сейчас, Давид Амелех сейчас, находится близко к понятию смерти, когда он бегает из Шауля в, от Шауля в пещеру, так же, как был близок к смерти, когда его захватили плештим в Гате, когда он тоже убегал от Шауля. И это то, что сказано «Аль-Тишахет» – «не уничтожь». «Не уничтожь» относится к самому Давиду и к Шаулю. «Не уничтожь меня и не уничтожь Шауля». Почему Давид Амелах молит молитву о себе и Шауле сейчас? Потому что люди Давида, они хотели умертвить его, убить Шауля. Он был с какой-то горсткой людей, и у них была возможность это сделать. И Давид очень сильно трудился, уговаривал, чтобы избежать этого, чтобы они не напали на Шауля. И он видел себя в большой проблеме, в большом несчастье. Если он будет убит, и если он убьет. И он находился в страхе и в такой тесноте. Об этом сказано про Яков Авину то же самое. Поэтому он говорит «Аль-Тишахет стам». Не «Аль-Тишахет Оти», не «Аль-Тишахет Шауль», а просто «Аль-Тишахет не уничтожь». Чтобы не было гашхата уничтожения ни ему, ни тому, ни Шаулю, чтобы это не пришло посредством самого Давида, из-за того, что Шауль его преследует. Потому что, в конце концов, Шауль – это Машиах Хашем, это помазанник Всевышнего. Здесь надо понять, Шауль был цадиком, праведником. Произошла определенная ошибка, которая произошла, из-за которой у Шауля было взято царство. Есть много объяснений, может быть, даже немножко надо войти в это, на одну секунду буквально, не глубоко. Объяснение довольно сильно связанное с Каболой, поэтому совсем поверхностное объяснение того, что здесь происходит. Шауль Амелах понимал, что существует понятие двух Машиахов, Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И он понимал, что Машиах бен Йосеф – это два разных Магалаха, два разных пути приведения мира в состояние полного тикуна, полного исправления, полного шлемута, цельности, которые мы должны прийти посредством Торы и заповедей. И он понимал, что первый Маалах – это Маалах, путь через цадик Гамур, стопроцентного праведника, которым являлся Йосеф. И Йосеф и Бениамин, они как бы здесь объединены. И Шауль, который был из потомков Бениамина, он должен был сделать ту работу, которую должен сделать Машиах бен Йосеф, работа цадика. Этой работе может не хватить, и ее не хватает. Надо восполнить эту работу следующим Маалахом, Маалахом Машиах бен Давид, Машиах помазанник из рода Давида, Машиах бен Давид, который должен был быть как бы в корне своем исправить то, что называется исправление Бальчувы, исправление того, кто Хазар Бальчува вернулся к Чуве. Поэтому Машиах бен Давид пришел из дома, из моавитян и аммонитян, которые должны были совместиться в нем внутри народа Израиля, для того, чтобы взять определенные накудот, определенные искры, которые связаны с тумой, с нечистотой, для того, чтобы он мог опуститься до такого уровня, чтобы поднять из самого низа определенные искры святости, которые он должен поднять. До этого очень большую работу должен сделать Машиах бен Йосеф. И Шауль, я сейчас не буду объяснять, по каким причинам. Он понимал, что уже были такие ситуации, в это я не хочу входить, это очень много времени займет, когда если до положенного времени, до того, когда это будет готово к этому, появится Машиах бен Давид, Машиах из потомков Давида, то он не только не справится со своей работой, потому что работы будет чересчур много, потому что огромная часть работы не выполнена. И он не просто не справится со своей работой, а он исчезнет, погибнет и будет разрушен. И это приведет к очень сильному разрушению мира, к состоянию тоу-вогу, в состоянии пустоты, которое было во время творения мира. Поэтому Шауль считал, что Давиду Мелеху нельзя дать возможность царствовать до того времени, когда не придет время Машиах бен Давида. Поэтому он хотел задержать царствование Давида не только и не столько из соображений, не из соображений того, что он такой нехороший и не хотел уступить царство, а именно из соображений Лишма во имя небес, что он считал, что нужно дождаться времени, когда Давиду должно передано быть его царство. И это время еще не пришло. Он был Машиах Всевышнего, который был цадик Гамур, за всю жизнь у него была одна авейра. Одно преступление, которое он сделал, и у Давида два. И, но тем не менее, он должен был отдать царство Давиду, и это был замысел Всевышний, это была его ошибка. Но Давид Амелах, понимая, что это сделано не из соображений расшаитства, зла и так далее, что он цадик больше, чем уровень цадика Давида, поэтому Давид Амелах молится о том, чтобы Шауль не был убит через него, во-первых, через него, во-вторых, просто не был убит, это Машиах Всевышнего, это помазанник Гошема. И, во-вторых, он молится о себе, поскольку у него тоже какая-то функция в этом мире, и он не хочет быть убитым до исполнения этой функции. Поэтому следующий пасук, который написан, он говорит, второй пасук, он говорит, «Ханени Элоким, Ханени, Всевышний», я привожу слово «Элоким» как «Всевышний», сделай мне милость, потому что быха тебе, хасья навшик, тебе молится, молит моя душа, бецелька нафейха, внутри тени твоих крыльев, эхасея укроюсь, ад эверховод». До тех пор, пока не минует несчастье, пока не пройдут страдания. Балашон а-Кодыш это звучит. Ханени лаким ханени кипха хасья навши. Убецель кнафейха хасе ад явор хавот. Теперь здесь обращает внимание Рафали на удвоенный пасук. Ханени лаким ханени. Почему не сказано, как обычно в таких случаях, один раз слово ханени. Помилуй меня лаким. Нет, помилуй меня, помилуй. Имеется в виду ханэни шилой арок, помилуй меня, чтобы я не убил, и помилуй меня, чтобы я не был убит. Чтобы не пришла такала, такое несчастье через меня, как смерть помазанника Всевышнего, Машиах Хашем. И так же, как он говорит про Шаулю, «Мирашоим яцероша, выедит лоти ебха, от нечестивцам придет нечестивство, а моя рука не будет на тебе». Поскольку Давид Амелах объясняет Шаулю, что Шаулю не грозит опасность от Давида, если опасность грозит, то от нечестивцев, но не от него. Есть такое понятие «мигалгелим хава алидей хаяв исхут алидей захай». Так Всевышний делает, что он мигалгель, делает так, что какие-то несчастья, плохие вещи происходят посредством того человека, который заслуживает чего-то плохого. А человек, который заслуживает чего-то хорошего, через него приходит что-то позитивное в этот мир. Поэтому он просит укрыться именем Всевышнего, так же, как Всевышний до сих пор охранял Давида от всего зла, которое происходило, так он сохранит душу для того, чтобы не делать никакого зла Давиду, для того, чтобы не было никакого катерога, никакого обвинителя, который будет обвинять Давида в том, что через него что-то произошло, и ничто не пробудилось против него, чтобы забрать у Давида ту таву, то добро, которое он должен получить, которое было приготовлено ему, чтобы оно пришло к Давиду Мелеху по окончании его испытаний. И это то, что сказано. Кипха хасья навши. Тебя, как бы, тобой укрывается моя душа. И он продолжает говорить, что в тени твоих крыльях я буду укрыт до того, как не пройдут несчастья. Во время Нисайона, во время испытания праведника, у него не раскрыто влияние Всевышнего через его имена, а только через то, что называется кинуй, даже не знаю, как это назвать на русском языке, кличка, на жаргоне по фене погоняло и так далее. Не знаю, как это отнести к Творцу. Существует понятие «имя», через которое раскрывается Хашем в этом мире, очень сильное. Существует понятие какого-то качества, которое он открывает каким-то словом, например, «ханун», «рахум», «милостивый», «милосердный» и так далее. Вот эти вот понятия, которые называются на современном языке, «кнуим», называются клички по отношению ко Всевышнему, это некое описание его качеств, которыми он открывается, оно называется словом «кнафаем», «крылья». Не имена, а именно крылья, на которые летит влияние Всевышнего в миры. И тогда получается, что вот понятие «кнафаем», которое он говорит, «я укроюсь твоими внутри твоих крыльях, Всевышний», укроюсь твоими номенклатурными названиями, которые означают «ханун», «рахум», «милосердный», «милостивый» и так далее. Это влияние Всевышнего, которое раскрывается через Эстер по ним, через сокрытие лица Творца. Потому что кнафаем, это даже внешне можно увидеть, крылья, они скрывают тело, и они скрывают в данном случае название, скрывает имя Всевышнего. И это то, что происходит во время, когда праведник находится в царе, в горести, в бедствии. Но в конце все эти кинуим, все эти названия, которые мы даем, они уходят, и остается раскрытым имя Творца, которое раскрывает огромный свет, который освещает праведника и дает ему знание Торы, понимание Всевышнего. Для того, чтобы дать ему добро, и лецлихо, чтобы он был успешен во всех вопросах. И это то, что говорит пророк. Лои канафот, не будет назван больше мореха, и гаюэйней хараот от мореха, будет твой, мореха это твой учитель, и будут твои глаза видеть твоего учителя. И об этом тайне написано «Бэхцель канафейха и хасе», в тени твоих крыльев я буду укрыт от его работ, пока не придет время бедствий. Это молитва Давида, эти два псука, которые объясняет Рафали, очень на самом деле раскрывают большую часть всего Дгилема, которым мы занимаемся. Следующий пасук номер 3, он говорит: «Экрало лаким ильон, лекель гомер алай». Я обращусь к Элакиму, который верхний, и к кель, это еще одно имя Всевышнего, который закончит то, что относится ко мне. Сейчас я посмотрю, как по-русски он перевел. «Взову я ко Всевышнему, к Гошему, который завершает для меня благо». Окей. Может, у него лучше русский язык, чем у меня. Но суть понятна этого псалма. Здесь один из суких, который мне придется, я хотел бы, во всяком случае, коснуться таких вот более высоких вещей, чем просто перевод этого слова. Известно, что есть Элоким верхний и Элоким нижний. Элоким, как наверняка все знают, это проявление атрибутов суда Всевышнего. Есть верхний и нижний суд, который происходит, исходит из Творца. На уровне сферот верхний суд – это Бина, нижний суд – это Малхус, царство. Верхний – это Бина. Не входя в эти детали, которые нам, в общем, не обязательны, получается такая ситуация, что верхний суд – это суд такого уровня святости, что этот суд, который совершенно необходим для того, чтобы человек получил награду, как мы знаем, что человек, этот мир весь создан, для того, чтобы в этом мире была дана награда за службу Всевышнего, которую человек получает альпидин по закону. Не просто из-за милосердия Всевышнего, когда ему дают лахма да кисуфа, хлеб стыда, а когда он чувствует заработанное собой, даже если это в некотором роде иллюзия. Но, тем не менее, это верхний суд, который приходит таким образом, что он на самом деле он является милосердием. Получается, немножко странно звучит. Но это суд, который создан таким образом Всевышним, и проявление которого создано таким образом Творцом, для того, чтобы оно это влияние Всевышнего, оно судило для того, чтобы дать исправление полное. И вот это корень его. Это Элоким Ильон, который называет здесь верхний Элоким, как называет его Давид Гамелах. Нижний, нижнее проявление суда. Здесь есть какое-то прикосновение внешних сил и сил Ситра Охра, поскольку все, что находится ниже, чем ниже оно находится, тем больше касания обратной стороны, которое может быть. И там может оказаться, что внешние силы Мидгабрим, они становятся более сильными и приводят к негативному результату. Но это только в том случае, если корень верхнего суда не Митпашет, не распространяется на все ветви, которые существуют. Поэтому цадик, который праведник, который хочет сделать деним, я уже вводил этот термин, легамтик деним, усластить понятие суда, чтобы это был суд, но это суд, который ходит, идет сверху, и махния принижает, усмиряет вот эти внешние силы, которые этот суд называет Давида Мелеха Лаким Ильон. Таким образом, он приходит настолько с высокого уровня раскрытия Всевышнего, что, несмотря на то, что это суд, к душе, которая оттуда идет, он махне, он усмиряет внешние силы, силы Ситрохры. Поэтому Давид Амелах обращается именно к нему и говорит: «Экралу Элаким Ильон, я обращусь к верхнему Элакиму». Элаким, который превращает суд в суд, который свободен от прикосновения внешних сил и сил Ситрохры, и заканчивает это первое обращение, и продолжает: «Лекель гомер алай». Кель – это всегда атрибут высшего хеседа, который существует, очень высокий атрибут милости, который дает Всевышний без примеси суда, и он говорит, что начинаю я обращаться ко Всевышнему, чтобы он вылил вот этот, излил, дал гашпо, влияние этого верхнего суда, Элаким Ильон, а потом Кель гомер алай. Атрибут Хеседа Всевышнего, он закончит полностью тот тикун, о котором молится Давид, то исправление, которое Давид должен нести в мир. Вот, и тогда заканчивается строение всего, как бы, строительного комплекса, который делает Давид всем своей жизнью, всем своим поведением. И суд, который властвует над цадиком, соединяется с этой верхним Хеседом, и это обращение Давида в этом пасуке. Я не знаю, как перевести это, объяснить это на уровне простого объяснения с некоторыми псуким, которые, ну, не входят в простое объяснение в них. Есть Гаон, который говорит, что иногда, чтобы понять пшат, простое объяснение, нужно понять ремес и сот, намеки, тайны, которые в нем содержатся, и тогда все встает на свои места. Не всегда, естественно. «Пошлет он с небес милость свою, спасет меня, посрамит стремящегося поглотить меня села». Это продолжение молитвы Давида, который четвертый пасук, который говорит: «Ишлах ми шамаим вейшеэна, херев шаафи села, ишлах алаким хаздо амито». «Пришлет Всевышний милость свою и истину свою». Ну, собственно, пасук уже прочитан. И уже известно, что вот эта бина, вот это строение верхнего суда, к которому обращался Давид, через которое обращается Давид ко Всевышнему в прошлом пасуке, это тайна понятия шамаим. Нет, это она одевается в одежду, которая называется шамаим небеса, проявляется с небес. После этого она сама спасает и доходит до более низкого уровня, до цадика, до праведника, для того, чтобы именно с небес пришло спасение и влияние, которое посылает Всевышний Села. То есть сверху, с понятия шамаим, которое... мера эмет, о которой все время говорится, эмет ла Яков, истина для Якова. То есть, то, что был гнев, не будет больше гнева, когда придет вот этот верхний свет и усмирит все, что находится для того, чтобы успокоить понятие гнева, которое находится в нижнем мире. И да, также можно другим способом объяснить это и сказать, что вначале влияние, которое послал на меня Всевышний, это был гнев по отношению ко мне. Но когда идет влияние Минашамаем, которое Ишуэна, которое приводит к спасению, но является новое влияние, то это свет спасающий, и гнев утихает. И это выходит из уст, и возвращается гнев на свое место, что как бы остаются чистые, пустые руки. Вот, и это «Ишлах Элоким Хаздо ве-Амито». Давид Амелах молится, что Всевышний послал ему хесед и эмет, хесед и истину. Хесед и эмет – это атрибуты бесконечного добра и милосердия, которые он просит, чтобы спустились по отношению к нему от Творца. Следующий пасук номер какой? Номер пятый, да? Говорит: Душа моя среди львов, лежу я среди огня, который пылает, среди людей, чьи зубы копье, стрелы и стрелы, а язык меч острый. Навши бы тох леваим. Душа моя среди львов. Вы понимаете, что леваим – это как на русском лев, так и на иврите лев. Есть арье, есть лев, но и то, и другое. Ашкаве лагатим. Лежу я среди стрел. Бне адам человеческих. Шинайгем ханим. Их губы – это копья, вахицим и стрелы. Их язык – это меч острый. Нужно это воспринять только как аллегорию, но мы этого делать не будем. Вот этот праведник сейчас рассказывает про то страдание, которое находится, в котором он находится, и говорит о том, что моя душа находится среди львов. Кто такие львы в данном случае? Это силы Ситроохры, внешние силы, которые терзают и забирают ту гашпо, то влияние, которое посылает Гашем к Амисраэлю, забирает его как львы. В частности, влияние, которое идет к Давиду. А Кодыш Баругу, он посылает человеку, он постоянно воздействует и дает определенное изобилие, я имею в виду духовное сейчас, которое должно прийти к цадику, который Овет Лашем слушает Всевышнего. Поскольку цадик находится в окружении не всегда цадиким, то поэтому часть этого влияния, она расходуется вхолостую, потому что нету такого частного точечного влияния, которое дает Гошем. Сейчас неважно, почему оно тоже существует, но кроме него есть еще влияние общее, которое дается в это место, на эту компанию, на эту среду и так далее. И вот это влияние попадает и воруется, их забирает вот эти вот внешние силы, которые называются львами, потому что они терзают, они разрывают то влияние, то изобилие, которое посылается духовностью в этот мир для праведников, и забирают ее себе, жрут ее. Это первое объяснение, почему моя душа находится среди львов. И еще. К ним прибавляются также люди, которые нечестивцы, которые пытаются преследовать цадика, то есть Давида в данном случае, постоянно, издеваться над ним, обвиняет его в том, что он нечестивец, для того, чтобы он был убит. И это понятие, которое связано с тем, что понятие того, что влияние Творца раскрывается на своем маленьком уровне, уровне ребенка, если можно так назвать, уровень катан, который называется. И поэтому здесь сказано, что я лежу среди львов, потому что ребенок, он находится в лежащем состоянии. Это называется влияние, которое раскрывается через катнус, через маленькое количество. Что я не могу встать и спастись от них, от их преследований, из-за того, что влияние, которое в результате получаю, оно очень маленькое, его не хватает, и это постоянно находится в момент изгнаний, в момент галута, в момент страданий. И это то, что находится у нас сейчас, когда мы, в общем, находимся среди народов мира, иногда даже среди Амисраэля, которые вместо того, чтобы из влияния, которое дает изобилие, которое посылает Гошем, как в духовном, так и не в духовном аспекте, это влияние, которое должно прийти для того, чтобы было использовано для службы Всевышнего. И это изобилие, которое дается для того, чтобы мы могли сидеть и изучать Тору, стоять, сидеть, ходить и делать мицвот и так далее. И это изобилие воруется в том или ином виде. И находясь в галуте, в общем, мы питаемся крошками со стола Исава. Я имею в виду не только физически, не только материально, но и духовно. Та горстка людей, которые существуют, которые, в общем, посвящают себя Торе и заповедям, по идее, ради нее существует очень много, только из-за этой горстки людей существует очень много, она находится в состоянии преследования, в состоянии, которое называется катнус. Не величие, а наоборот, в общем, в состоянии низкого. Поэтому он говорит, что я лежу, я не могу встать, не могу ничего сделать, я лежу. В состоянии, когда на меня стреляют стрелами люди, которые собрались вокруг львов, которые раздирают это. А после этого он говорит, что шинейхем ханит вахицим. У этих людей их зубы – это копья и стрелы. Хицим – от слова хицаним, то есть от слова внешние силы, которые занимаются тем, что кушают, съедают, уничтожают то изобилие, которое дается для праведника. и приводят к тому, что он находится в большом страдании, в большом несчастье, которое сравнивается с копьями и стрелами. И заканчивает этот пасук Давида Мелах их языком. Язык этих людей – это меч, острый меч, который направлен, Рашоим направляют на Давида Мелаха, поскольку они постоянно этим острым мечом называются Лошен Гора, сквернословие, которое они рассказывают про него, что это для человека так же тяжело, как острый меч. И об этом сказано «Еш батеах бакаткарот херев», что есть те, которые пинают вот этим мечом, рубят этим мечом. И это меч, это Лошен Гора, от которой Давид Амелах постоянно страдал, и мы уже видели, что он в своих псалмах это упоминает неоднократно. Есть гемора в трактате Псохим, которая говорит про Галут Исава, в котором мы находимся, что есть в Италии город, имеется в виду Рим, в котором есть 365 рынков. На каждом из этих рынков есть 365 уровней. На каждом уровне есть 365 магазинов. В каждом магазине есть товаров, которые хватит на 365 дней, то есть на год. Спрашивает гемора, а зачем столько? Такое количество никогда никому не может... На весь мир имеется в виду. Такое количество никогда не может понадобиться. Отвечает гемора, для кого это, спрашивает гемора, отвечает, для тебя, твои хеврусы, и хеврусы, твои хеврусы. Для тебя, для того, кто с тобой вместе учит Тора, и для того, кто учит Тора с ней. То есть все изобилие, которое есть в этом мире, понятно, что там речь идет не только про материальное изобилие, оно существует в мире только для того, чтобы Ам-Исраэль мог посвятить это Всевышнему. Больше никакого смысла в существовании всего мира не существует, и поэтому... По идее, все, что создано в мире, создано только для этого, но мы видим, что его воруют люди, крадут в разных вариациях, но крадут как духовное, так и материальное, и делают так, что ставят Давида Мелаху разные препятствия для его службы Всевышнему. Это происходит во все времена со всеми, но Давид Мелах обращается с этой мольбой ко Всевышнему, и говорит о том, чтобы какая-то доля этой гашпова, которая остается, хватила для того, чтобы, несмотря на то, что он в это время находится в состоянии катнуса, в состоянии младенца и не может встать, чтобы он мог каким-то образом все-таки Акодыш Баруху это возместил и сделал так, чтобы это сработало. Следующий пасук. «Поднимись над небесами Всевышний, над всей землей слава твоя. Сеть приготовили они, враги, моим ногам». А, подождите. Извиняюсь. «Поднимись над небесами Всевышний, над всей землей, слава твоя». Все. Этот пасук. «Руму аля шамаем Элоким, поднимись над небесами Элоким, аль коль арец квадеха, над всей землей твой кавод». Рафаэль объясняет, что они приводят к тому, эти люди, которые терзают изобилие, которое направлено на праведника, они приводят к тому, что Шехина, она уходит из нижнего мира, больше не шара на ними, не находится над ними, потому что нету никакой вещи, которая приводит к уходу Шехины, как вещи плохие, как то, что говорится Лошен Гора. Лошен Гора выгоняет Шехину из того места, где находятся, в том числе праведники, в другом месте она не находится. Поэтому, когда говорится Лошен Гора про праведника, это не только бгам, изъян, который делается праведнику, но говорит Давид Амелах, что это изгоняет шехину из этого места. Что тума, которая здесь находится посредством Лошен Гора, она как бы пробивает пространство и поднимается. И шехина не хочет установить свою квартиру в месте, где есть тума. Поэтому она уходит посредством этой, из-за этой тумы. И это то, что сказано. Рама аль Гашамаем Элоким, ты поднят над небесами, вознесся над небесами Всевышний. Аббревиатура этих слов Рама, Рейш, Аль, Алиф, Айн слиха, Гашамаем Гей. Аббревиатура этих слов это Раа, зло, которое есть. Это намекает на то зло, которое внесет с собой те, кто говорят Лошен Гору, которые приводят к тому, что тума, которая называется, неважно, сейчас название пропускаю, с определенным именем, которое является тайной понятия, основного понятия зла, которое существует, она распространяется в том месте, в котором говорится это Лошен Гора, и приводит к тому, что Святое Царство Всевышнего, Шехина, она не хочет находиться в этом месте, вместе с этой тумой, вместе с этим Эклипот, поэтому она мисталекет, она поднимается, уходит к своему верхнему корню, который называется Шамаем, на небеса. Вот. Но есть здесь некая кушья, что если Шехина уходит из нижних миров, то как квот Гашема, слава Творца, может распространиться на всей земле, а мы говорим «Локолюарец квадо», «Вся земля полна твоей славой». И мы говорим «Альколюарец квадеха», «На всей земле твой квот», продолжает Давид Амелах. Но тайна этого известна, что тот килкуль, то разрушение, которое происходит, оно же приводит к тикуну, оно же приводит к исправлению. Как обычно происходит, Рафаэль это очень много раз пишет. В общем, весь его комментарий на книгу Ирмияху, посвящен этой теме, Ирмияху, я имею в виду Эйху, посвящен тому, как каждое несчастье, каждый пасук, который говорит, какой тикун, какое исправление находится в этом пасуке. Что вот Амелах Акодыш, Всевышний, не может выдержать такого оскорбления, которое идет не только Амисраэлю, но и ему самому, Шехине. Поэтому он пробуждается, идет пробуждение снизу, для того, чтобы это зло было уничтожено из этого мира. И из мира исчезли люди, которые говорят Лошен Гора. Сейчас не очень видно, но это происходит. Для того, чтобы распространилась и наполнилась вся земля славой Творца. Точка. Поэтому в тот момент, когда Шехина вынуждена из-за тумы, которая распространяется в мире, подняться и покинуть этот мир, она должна находиться над ним, то в этот момент Акодыш Брагу Бацмо самостоятельно делает такие действия, чтобы убрать эту туму, чтобы Шехина могла вернуться, для того, чтобы не было хилуль Гашема, осквернения имени Всевышнего, и не было места, которое пустует от божественного присутствия. Это один пируш. Есть другой пируш, который Рафаэль считает более важным. И это пируш, который связан с тем, что есть зирус поторопить понятие Шехину, чтобы она стала короной для своего мужа. Чтобы произошел зивук между Шехиной и Акодыш Брагу, я много раз об этом говорил, поэтому не хочу снова входить. И это то, о чем написана вся, в общем, Эшет Хайль, который пишет Шламо Амелах в конце Мишлей, Эшет Хайль Меймца, о том, что жена – это корона мужа. Речь идет о мужском и женском начале проявления атрибутов Творца, букв Вав и букв Гей имени Всевышнего. И это ведет то, что Шехина поднимается наверх, это ведет, ну, в общем, к тому, что мы уже сказали, что Гакодыш Брагу поднимает ее на такой уровень, украшает ее короной, и это влечет за собой вот этот вот тикун, о котором идет речь. Но первый пируш, я остановлюсь на нем, как остальном, на основном, хотя Рафаэль считает второй пируш более важным, но «Сеть приготовили они ногам моим, согнул враг душу мою, выкопали передо мной яму, и сами в нее упали села». Пасук номер 7. «Решит гехина лепамай кафав». Они приготовили сеть для моих, как это называется, стопа, наверное, для стопы моих ног. «Навши кору для души моей они вырыли передо мной сихана флубата хамсела». И в эту сеть они сами попали села. Во время Галута, а Давид Амелах сейчас убегает от Шауля, и все эти побеги, это тоже похоже на тот Галут, в котором мы сейчас находимся. И во время Галута Ситра Охра, она как бы охезет, она хватается за стопы Шехина, Киба и Холь. Понятно, что у Шехина нет ног, и все это аллегорически, но за нижнее распространение, ноги – это нижняя часть распространения Шехины. И это тайна того, что когда мы строим жертвенник, Но когда существовал жертвенник, который был во дворе храма, на котором приносились все основные жертвоприношения в храме, то в этом жертвеннике посередине жертвенника была такая худость икра, такая как линия проведена, нить, которая разделяла напополам верхнюю и нижнюю часть жертвенника, и там находилось понятие, которое называется решет, сетка, которая там находила. Сетка, которая разделяет нижнюю половину от верхней половины. И этот решет – это тайна того, что сказано. Цадик вецедек амдим квуфим велос квуфим. Что праведник и праведность, они находятся в состоянии согнутом, а не прямом, не разогнутом. Потому что они не могут поднять свою голову из-за тумы, которая находится внизу на их стопах. И это то, что сказано, что решет приготовили мне, они моим стопам, моей души. Ситра охра, она пытается заставить цадика согнуться и сделать препятствие, чтобы он упал в ее сетку. И ямот бы яда лаохоля дгашпаато. И тогда у нее получится съесть, проглотить то изобилие, то влияние, которое дает для праведника Всевышний. Но придет время, время, когда цадик должен будет разогнуться, встать во весь рост, и тогда внешние силы упадут из-за того, что цадик в это время разгибается, и это тайна корешахат боеполь. Тот, кто рыл яму другому, он сам в нее падает. Праведник возвращает своему корню внутри груш, к душе, соединяется с ней, как ему следует с самого начала, когда закончится его испытание, чтобы он вернулся. Потому что испытания, они никогда не бывают навсегда. И лолы нецех та хальхерих, и не навсегда меч будет рубить. И мелых нааман лоэ тен лаалам мот лецадик. И царь праведный, которому мы верим, он не даст цадику вечно находиться вот в этих состояниях испытания. И это то, что сказано в этом пасуке «Кару лифнай сиха на флуба тахамсела». Они приготовили передо мной препятствие, и сами об него споткнулись и упали села. Здесь сказано слово «сиха», «беседа». Не сказано, можно сказать, чуть-чуть беседа – это «сиха», а можно сказать «шаха», «шахат» или «шоха». «Шахат» – это раздел генома, «шоха» – это падение. Как в других местах сказано. Почему здесь сказано имя слово «сиха»? Хотя речь идет о том, что внешние силы ситроха упадут в ту яму, которую они вырыли. Знай, что смысл этого намекает на те средства, которыми пользуются внешние силы, для чтобы уронить цадика в эту сеть, о которой мы говорим, и прячет ее. Это «сихараа шелькатирок». Это обвинение, плохая беседа обвинителя, ангела обвинения или люди, которые говорят лошенгоры, потому что постоянно они смотрят и ищут в поступках цадика что-то неприличное, что-то плохое, для того, чтобы возможно было с ним справиться. И эта сиха их превращается для них в яму, которую они рыли, в которую они падают. Поэтому здесь сказано не шоха, а сиха. Это пишется почти одинаково, но практически те же самые буквы. Но разные прочтения и огласовки, которые показывают о том, каким именно способом ситра охра готовит падение для праведника. Всевышний в своем милосердии, он создал чистое сердце человека и обновляет внутри человека руах нахон, правильное дыхание, правильное руах, часть души, которая относится к цадику, чтобы цадик мог остаться в своем цидкутстве, в своем праведности. Он мог остаться праведником. Это то, что мы называем сиата дешмая. Это то, что Акодыш Баруху постоянно дает нам дополнительную помощь, дополнительное какое-то что-то духовное. Для того, чтобы цадик, не нам, праведнику, я подчеркиваю, для того, чтобы он мог быть хазак, тверд во всех своих иньяним, в вопросах, связанных с Авадат Ашем, со службой Всевышнему, чтобы не было силы у обвинителя справиться с ним. И это «Ешир бешва гадая аль гашем идбарах шаяба кисо». И это прямое благодарность и прославление Всевышнего, которое помогает и спасает праведника и его ноги для того, чтобы он не споткнулся. И это то, что сказано в следующем пасуке, пасуке номер 8, который говорит: «Твердо сердце мое Всевышнее, твердо мое сердце, петь буду и воспевать тебя». Сейчас, как это на Лашон ха-Кодеш точно написано, решит, мы прочитали. «Нахон либи, правильное, твердое мое сердце, Элоким, нахон либи, твердое мое сердце, ашира ваизимра, я буду петь и прославлять, и воспевать». Смысл того, что здесь удвоена эта фраза «твердо мое сердце», «верно мое сердце» и так далее, потому что «миллион бы кодыш вело маридим», «малим бы кодыш вело маридим». Человека поднимают святости, но не опускают. Поэтому Праведник, когда заканчивая свое испытание, он выигрывает больше к душу и большее усиление, чем то, что было до испытания. Поэтому испытания всегда, которые он выдержал, а испытания посылаются только те, которые человек может выдержать. Поэтому испытание это отличается от понятия иссурим. Есть понятие иссурим страдания, у них есть определенные причины, я о них уже много раз говорил. А есть понятие нисайон. Нисайон это испытание. Оно связано со страданиями, но оно приходит для другой цели. Страдание приходит, ну, во всяком случае, так что это Рамбан, и, судя по всему, Рамхаля тоже. Рамхаля это пишет в книге «Сейфер Гагмуль», книга о награде. Он пишет, что испытание не бывает без греха, и любые испытания искупляются какие-то аверот, которыми они сделаны. Может быть, за аверот другого человека, может быть, за аверот в другом Гилгуле, может быть, аверот всего поколения, это супер цадиким. Но всегда они приходят для искупления или просто для того, чтобы человек сделал тшуву. Испытания – это совершенно другая история. Они могут быть без греха и даются человеку для того, чтобы только для того, чтобы увеличить его награду. Поэтому по окончании испытания человек поднимается на совершенно другой уровень. И это то, что здесь сказано дважды. «Нахон либи, твердо мое сердце». И также дважды сказано «Ашира вэзамра», я буду петь и воспевать. Ну, я не знаю, и то, и другое переведут словом «петь», я какие-то два глагола сказал, но смысла это не меняет. Дважды сказано, что Давид Амелех будет петь Всевышнему, потому что он понимает, что испытание, которое приходит, оно приходит для того, чтобы поднять человека на новый уровень. Давид Амелех, как мы знаем, сделал ошибку, мы об этом говорили в 51-м псалме, он молился, просил Всевышнего, чтобы Всевышнего испытал, этого делать нельзя. Но когда приходят испытания, то эти испытания надо постараться выдержать настолько, насколько это возможно. Известно, что всегда можно выдержать испытания, иначе бы Всевышний их не посылал. Но не всегда так легко, как сказать об этом. Поэтому говорить я сильно не буду. Вот. Но это то, о чем сейчас говорит Давид. И следующий пасук, 9-й, он продолжает и говорит, «Скитание мое ты вычислил, сложи слезы мои в кожаный мех». О, нет, это я извиняюсь, я перепрыгнул в другой псалом. Нам надо пасук номер 9. «Пробудись, слава моя, пробудись, арфа и кинор». Довольно интересно. Он говорит, что «Уро кводи». «Уро». «Пробудись, пробудись, моя слава». «Гегевель вакинор, аира шахар». «Навель вакинор». Это два музыкальных инструмента, мы их много раз встречали, будут пробуждать рассвет. Это смысл того, что здесь сказано, что он зерес, торопит понятие кавода, понятие славу, двойным тороплением, двойным как бы поспеши, сказано дважды. Уру кводи уру, пробудись, пробудись, мой кавод. Это украшение тому, кто исправляет сердце Давида двойным тикуном, исправлением, которое на сейчас, и исправление на после испытания, которое поднимает сердце праведника на другой уровень, о котором говорил Давид Амелех в прошлом предложении. И он говорит, «Кводо, пробудись мой кавод». Что такое кавод? Кавод – это распространение шехины над человеком, кавод данного человека. Это распространение шехины над человеком. Немножко другое определение кавода – чем то, что большая часть людей воспринимает, что кого-то это когда перед ним встанут, его назовут там, я не знаю, господин или еще что-то и так далее. Кого-то это именно ощущение, когда дается кого-то, ну, уважение человеку, потому что над ним наблюдается тем или иным образом, что над ним находится шехина. Я надеюсь, что никто не будет путать с тарелками, которые некоторые пишут, рисуют над головами некоторых и так далее. Не будем на эту тему. Кавод – это именно ощущение того, что с этим человек пребывает Всевышний. Что это дает в уста человека слова прославления и благодарности, что здесь нету упрямства или еще чего-то. Здесь только слава Всевышнему и благодарность Творцу. Тем более, когда вот это вот пребывание шехины с человеком, оно очень высокое и очень важное, что это тайна понятия шахара рассвета, которая связана с тем, что происходит соединение с царем святости, которое идет в полночь. И этот зивук, это соединение, происходит до утра И это барур, и это понятно. И это то, что сказано, что навель и кинор, два музыкальных инструмента, они пробуждают рассвет. Это то, о чем сказано, что кинор висел, это мидраш, по-моему, я уже приводил, кинор, я не знаю, как привести, скрипка, арфа, какой-то струнный инструмент, который висел над кроватью Давида Мелаха, и ровно в полночь дул северный ветер, цафон, это север, цафон от слова цафун, то, что тайное, скрытое, северный ветер, и касался этих струн, и инструмент начинал играть. Будильником работал. Для того, чтобы пробудить Давида, чтобы он встал в своей кровати, для того, чтобы произвести исправление, которое надо сделать до утра. В Хацот Давид Амелах вставал, спал только до полуночи. После этого Давид Амелах установил молитву, отдельную четвертую молитву. Есть молитва Шахрис Минхамарев, которая соответствует Авраам, Ицхаку и Якову. Давид Амелах сделал еще одну молитву, которая называется Тикун Хацот. Исправление, делающего Хацот, ее она необязательная, считают очень мало людей, потому как тяжело вставать каждый день в полночь до рассвета, прочитать Тикун Хацот, потом учиться, потом помолиться в Атикин, а потом пойти либо на работу, либо в Ешиву учиться. Уже никаких сил нету, поэтому сегодня из-за слабости поколения это почти не делается, хотя есть свардим, которые это делают, в основном свардим. Они обычно после этого ложатся спать еще на какое-то время, и такое путается немного день и ночь. И в Тикун Хацот есть две молитвы, Тикун Рахель и Тикун Лея, которые делал Давид Амелах. Основное для Давида был Тикун Лея, поскольку он происходил из Леи. Но это отдельный вопрос, что именно было Митукан в этот момент, что именно надо было исправлять, и что именно означает эта молитва. Рамхаль в Дерех Хашем пишет, что эта молитва не обязательная, ее молятся ехидим, единицы, которые вышли на этот уровень, установлена на Давидом. А если ты скажешь, то зачем сказано «навель» в «кинор»? Два вида музыкальных инструментов, которые должны «лэашлим» восполнить тот тикун, то исправление, которое должно произойти. Что означает именно эти два музыкальных инструмента? Ведь всегда пробуждение происходит снизу вверх. Слово «навель», которое в это время пробуждает верхнее соединение внутри Творца разных атрибутов воздействия мужского и женского, которое уже не прекращается, пришло для того, чтобы притянуть свет верхнего распространения Всевышнего. И это тайна слова «навель», которая буква «нун» – это 50, 50 ворот «бины», «ламит бейт», «нун», «бейт ламит» – это слово «навель». «Нун» – это 50 гематрия, это 50 ворот «бины», которые существуют, «ламит бейт», «бейт ламит», «ламит бейт» – 32 – это 32 направления хохмы, которые есть в этом мире, 32 имени Элоким, которые есть в Паршат Берейшис, которые рассказываются о творении мира. Это понятие «невель», который будет музыкальный инструмент, который соответствует вот этим вот 50 и 32 соединениям хохмы и бины, которые происходят в Нижнем мире. И посредством кинора, кинор – это кафваф, это 26, это гематрия, 26 гематрия четырехбуквенного имени Всевышнего. А нун-рейш – это свеча, которая является душой человека, пробуждение снизу человеческой души, соединение с Хакодеш Баругу, Юткой и Вавкой. Пробуждается три вида, три каких-то влияния, которые происходят посредством слова «нер» и четырехбуквенное имя Всевышнего над ними. И это вместе буква слова «кинор», как я уже сказал. И все это для того, чтобы принести в миры тот свет, который должен находиться в состоянии шехины, которое называется Рахель или Лея в разных местах. Получается, что этот хасид, праведник Давид Амелах, делал оба тикуна, оба исправления, которые делаются в Тикун Хацот, молился Тикун Лея, Тикун Рахель. Ну, это уже отдельные сворот, которые такие очень тонкие, которые производил Давид Амелах. И об этом он сейчас говорит, о том, что, как он сказал этот пасук еще раз, этот пасук номер 9, если не ошибаюсь, или 10 сейчас. 9. «Уру квади уру навель вакинор аира шахар». Пробудись кого-то, слава, пробудись, пусть навель вакинор, эти два вида музыкальных инструментов, которые, как мы сказали, непростые музыкальные инструменты, пробудят рассвет. Следующий пасук говорит: «Одека, я буду благодарить Одеха Баамим Гашем Азамреха Белаумим. Я буду славить тебя среди народов Гашем и буду Лизамер петь про тебя среди всех народностей. Здесь пасук, который касается такой темы, что Малхус Всевышнего, он распространяется и властвует над всеми народами, так же, как над Амисраэлем. И также будет царствовать Бейс Довид, когда Мелах Амашех придет, и те народы, которые примут Кодеш Барагу, они присоединятся и будут находиться под властью царя Машеха, под властью Шехины. И Одеха Баамим Гашем, ты станешь известным среди народов Гашем, и будут петь тебе, прославлять тебя внутри всех народов. Амим, среди это Исраэль, Белаумим – это народы мира. И это то, что будет петь, будут петь Всевышнему, когда он проявит свою, как бы, шлиту, свое управление – над всеми народами, так же, как проявит над Амисраэлем. И тогда ты можешь увидеть, что эти слова «Одеха Баамим Гашем» – это «Рашей Тивот» аббревиатура «Аба». Всевышний проявится как папа для всех народов, «Авину Малкейну» – это часть той молитвы, которой мы часто молимся, «Авину Малкейну» – «Отец наш, царь мой», «Царь наш». И здесь также намекается на то, что в душе Давида Мелаха, который, Мелаха Машеха, извините, который будет властвовать в это время, царствовать в это время, произойдет понятие определенного Гилгуля, я опять же касался этого Гилгуля, Гилгуль, который называется Ибур. Ибур, дословно, это беременность. Есть 12 видов Гилгулим, переселения душ, в которые мы, естественно, не будем входить. Один из них, который часто употребляется, называется Ибур, когда к какому-то праведнику присоединяется другая душа, которая находится в Ганедане, и кохом, силой своей праведности этой второй души, она помогает исполнению определенных вещей, которые должна сделать основная душа. И здесь сказано о том, что Аба, то есть Давид Амелах, присоединится к сыну, то есть к Машеху, и они будут в объединенном состоянии делать некоторые вещи. И следующий пасук, у нас осталось всего два пасука. Следующий пасук говорит: «Велика до небес милость твоя, и до туч небесных истина твоя. Кигадоль адга шамаем, велика адга шамаем, до небес, хаздеха твой хесед, ват шхаким, и до ракии, которая называется шхаким, это одна из семи видов неба, которые существуют, там есть семь уровней, которые есть, до шхаким достигает понятие твоего эмета, твоей истины». Здесь тоже есть такая известная вещь, что во время галута понятие истины, эмет, находится, как бы лежит в прахе, пренебрегаемый. Хесед, он находится в своем источнике и практически не выступает оттуда, милость Всевышнего, а только по капельке. Потому что это время, которое называется Эт Царал Яков, время несчастий, проблем для Якова. И из нее во время Геулы выйдет так, что об этом сказан пасук, Эмет Миарец Сецмах. Истина из земли вырастет, произойдет. И тогда Хесед сверху спустится с небес для того, чтобы Леашлим восполнить всю кому, все соединение, раскрытие Всевышнего в этом мире. И это то, о чем говорит Давид Амелах. «Гадоль от шамаем хездеха». До небес достигает твой хесед, а эмет до шхаким. То есть во время, когда придет время, когда эмет должна раскрыться и вырасти из земли, то произойдет так, что она вырастет до самого, ну, до одной из высоких ракиим, пространств небес, которые существуют, что это тайна, неважно чего, я не буду в это входить, и тогда в этот же момент хесед спустится ей навстречу, и произойдет объединение этих двух качеств, которые произойдут. Ну, дальше я не буду объяснять, в каких именно сферот и как оно проявится. И у нас остается всего концовка этого пасука, когда Давид Амелах обращается ко Всевышнему. «Поднимись над небесами, Гашем, над всей землей слава твоя». «Рума аль шамаем элоким аль коль гарец кводеха». Ну, перевод я уже дал. И тут как бы особенно нечего комментировать. Смысл того, что это удвоено в конце, то, что уже сказано в середине: «Поднимись над небесами элоким, и над всей землей пусть будет твой кавод». На первый взгляд это выглядит, что это лишнее, потому что это уже сказано. Но на самом деле, после того, как дано объяснение, что такое эмес, который растет из земли, что такое тиферет, который спускается с небес. После этого становится понятно, вот это вот соединение снизу и сверху, которое происходит, оно приводит к тому, что поднятие Гошема и распространение с самого верха до самого низа делает так, что всюду распространяется квод Гошема, и это молитва цадика во время испытания, поскольку в этом испытании выражается, как бы отсутствует квод Гошем. Поэтому нужно, чтобы он раскрылся, и это молитва Давида, которой мы заканчиваем сегодняшний урок и следующий урок по 58-му псалму. Спасибо за внимание.